что я уже вам сказала, что обычно стол под красным углом, он был неотъемлемой частью дома. И если дом переходил какому-то другому хозяину, новому владельцу его передавали, то этот стол переходил вместе с домом новому владельцу. Стол не менялся. И стол называли престол. Вот как в церкви, понимаете? Поэтому его престол нельзя двигать никогда. Вот он там, престол в церкви, в алтаре, да? Как что-то такое священное. Так и со столом. Вот отношение к этому столу было тоже, говорили, стол – ладонь Бога. Или стол – как престол. Поэтому вот отношение к нему, я бы так сказала, с какой-то определенной святостью, если можно это так назвать. И причем стол стоял все время вот в этом месте, либо так, в зависимости опять-таки от самого расположения, от, как это сказать, большая комната или маленькая, но он выдвигался куда-то в исключительных случаях. Чаще всего он неподвижно стоял вот в этом месте, в котором был в самом начале. И на самом деле после христианства стол стал восприниматься в традиции как церковный престол. Говорили, стол – престол Божий.
А этимология слова есть все-таки? Потому что в словарях нигде нет, никогда вот.
Слушайте, вот я не я думаю, что неподвижно, я думаю, что вот все-таки сто, ну вот этимологии, да, нет, да. Надо посмотреть. Не занималась этим никогда, да, вот надо и посмотреть. И воспринимая стол как престол Божий, говорили, что еду, хлеб насущный человеку Бог посылает, а стол – ладонь Бога. Даже так. Стол – ладонь Бога. Очень интересные суеверия существуют со столом. И вот на Русском Севере бабушки нам рассказывали, что по столу нельзя стучать.
Детей нельзя через стол передавать.
Да, вот как очень много было всяких суеверных, скажем
так. Ложки рукой,
да. Сметать. Бабушки так и говорили, не бей стола, стол – Божья ладонь. Вот. Не бей стола, стол – Божья ладонь. Считалось грехом стучать вот по столу именно. Но это я про Архангельскую вам рассказываю. Причем за столом тоже себя нужно было вести чинно, благородно, да, как, да, не разговаривать, не шуметь. И когда семья собиралась за столом, спокойно ели, не торопясь, не разговаривая. Вот еще одно из Олонецкой губернии свидетельство. Стол – то же, что в алтаре престол. Потому и сидеть за столом, и вести себя нужно так, как в церкви. Почему детям, да, запрещали тоже шуметь, баловаться за столом? Говорили, выходи из-за стола. Помните, да, наши бабушки, вот когда возмущались, когда мы там начинали шалить или еще что-то. Вот это даже в советское время перешло оттуда, потому что именно сейчас сохранилось, да?
Да, у нас есть если шумить за столом, потом уже
И если даже за столом в традиции кто-то, вот вы выгоняете, а в традиции, если кто-то за столом плохо себя вел, то обычно ложкой по столу пол бы прям давали. Получал ложкой по полбу, если шумно себя вел. И тоже даже помните, ладушки, ладушки, где жили у бабушки, что ели кашку, что пили брашку, кашка сладенька, бабушка добренника, дедушка недобр, поварёшкой в лоб. Вот, поэтому вот это не просто песня, это на самом деле, если плохо ведешь, поварёшкой в лоб тебе. По поводу того, что лежало на столе, да, вот это тоже очень важно, потому что стол пустым не стоял, и на столе всегда лежал хлеб, покрытый солью, с солоночкой сверху. То есть на столе всегда должен был лежать хлеб и солонка с солью. Причем это считалось в какой-то степени даже каким-то суеверием, потому что если хлеб с солью стоит на столе, значит, это должно принести достаток и благополучие в дом. Ну вот как-то вот так вот это рассматривали. Говорили, хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба не куска, так и стол доска. Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба не куска, так и стол доска. Хлеб на столе, вот отношение такое к хлебу у нас не случайно тоже, да, вот священное тоже, даже не знаю, как это назвать.
Можно еще раз.
Хлеб можно. На стол, так и стол. Хлеб на стол, так и стол престол. А хлеба не куска, ага, так и стол доска. Ну, раз ладонь Божия, Божия, да, то хлеб нам насущный дашь нам днесь. Вот, да, вот это связано.
Это сакральная пища и есть.
Да,
просторы,
да,
это же хлеб.
Да, хлеб, да. Причем вот если говорить о рассаживании за столом, то тоже существовала определенная церемониальность в этом. Тоже нельзя было занимать чужого места, потому что все было, опять-таки, чинно размечено. Каждый член семьи знал свое место за столом, то есть обязательно. Хозяин, я уже об этом говорила, во время семейной трапезы сидел под образами. Чаще всего старший сын располагался у него по правую руку, если он был сын, самый старший. Второй сын по левую руку, вот как-то так. А третий сын уже рядом со старшим братом. То есть справа первый сын, слева второй сын, со старшим братом третий сын. Да. Дед, я думаю, что рядом же с мужчинами, рядом же с мужчинами, но если он был немощный, он со всеми вместе не ел, его кормили отдельно.
На кухоньке.
Это да, но вот у нас, например, как бы садился дед во главе стола, а по правую руку садился сын.
Он чей был, был дом?
Большой. Он большак.
Да. Он большак, да.
Вот, дом хозяин. Хозяин. Он был хозяин, да. Поэтому он и садился. Да,
хотя он был старый, а хлеб резал, нарезал, уже
сын. Ну, вообще-то должен нарезать хозяин, но он уже, видимо,
был старый. Не работал, а уже работником был сын, уже сын как преемник. То есть было две семьи в одном доме, а дед уже отделился.
Ну, раз он сидел во главе, значит, он чувствовал себя хозяином. Хозяином. Причем детей сажали на лавку, которая шла от переднего угла к фасаду. То есть дети на лавке могли сидеть, да? Вот это у нас с вами передний угол, и вот на этой лавке сидели дети. Женщины чаще всего на лавку не садились, они садились на приставных табуреточках, скамеечках вот с этой стороны. Ну и большуха, чтобы бегать туда-сюда, садилась чаще всего вот на табуреточке с краю. Причем нарушать этот заведенный изначально порядок не полагалось. То есть вот по крайней необходимости только все это нарушалось. И это, конечно, вот было законом таким определенным. Говорят, поперед батьки не лезь, да? То есть вот это батькино место, вот это вот старшего сына место. И дети это, конечно, прекрасно знали. И опять-таки выстраивалась иерархия. Вот когда ты будешь хозяином, вот это будет твое место. Все было понятно, понимаете? И я считаю, что у папы тоже должно быть на кухне, там, если вы едите, за столом его место, которое, собственно, не нужно занимать другим людям. Это правильно, это правильно. Если говорить о кормежке, то вот это тоже у нас с вами, наверное, наше голодное детство многих поколений, начиная с революции, потому что ни одно поколение прошло то, что вообще кормить было детей нечем. И вот это вот все для детей. Лучший кусок ребенка. Традиция этого не было. Кормили сначала отца. Он работник, его мясом всем. Детям в последнюю очередь. А у нас вырвут от отца кусок и дадут ребенку, потому что ему расти, пусть у него будет счастливое детство и так далее. Вот это, мне кажется, тоже неправильно, потому что дети должны понимать вот эту иерархию, что папа, он приносит, если хотите, достаток в дом. И лучший кусок ему. Это естественно.
А папа, естественно, отдаст.
Нет, не должно быть.
Второй вопрос.
Не, ну я должна быть. Вспоминаю, у нас дедушка из общей же чашки,
да,
ели, да? На
да.
столе стоит общая
да,
чашка.
Да, ели из общей да. чашки. Да.
У всех ложки. И он говорит, там, допустим, мы покушаем, тащите мясо давайте. Потому что пока он не брал, никто не брал. Тоже.
Да, да. Согласна. То есть брал первый сначала большак или хозяин дома. Он должен был наесться, а потом уже все остальные. У нас получается даже сейчас перевертыш, что в смысле, что мы детям лучший кусок отдаем.
Отсюда и ценности поменялись.
Да. У нас получается царек ребенок.
Царек.
Царек такой, знаете, мне, я хочу.
Вот, ногами поставил.
Да, поэтому вот в этом смысле, конечно, опять-таки, да, вот традиция была совсем другая. Теперь по поводу порога. Вот это тоже очень важный аспект. Вот был обязательно в доме порог. И порог осмыслялся тоже не просто так. Это была граница между своим и чужим. Это была граница между двумя мирами, если хотите. Это мир живущей семьи здесь, и вот этот внешний огромный мир, который вот уходит за пределы куда-то. То есть порог как граница. И вот если ты переступаешь порог, это очень... как вам сказать, символично, вот во многих смыслах. В чем же символика, да? Если мы говорим о внутреннем пространстве дома, то это чаще всего закрытое, безопасное, комфортное для всех пространство, защищенное, понимаете, да? А вот то, что там, это внешнее, открытое пространство, опасное пространство, неизвестное пространство, сакральное пространство, неоккультуренное пространство. И поэтому нужно обязательно какие-то совершать ритуалы, которые бы помогали человеку выходить из вот этого пространства, которое наполнено теплом, добротой, любовью, да, ощущением вот этого единения, поддержки. Вот в этот внешний мир, который может быть опасным и агрессивным. И чаще всего внешний мир, вот то, что мы с вами называли темное, темный лес, да, он так и воспринимался как опасное пространство, неочеловеченное и, если хотите, даже враждебное людям. Враждебное людям.
Мой дом, моя крепость.
Да, да. И именно с порогом связано много примет и обрядов. Получается, что при входе в чужой дом нужно было обязательно остановиться перед порогом и прочесть краткую молитву, хотя бы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным», перед тем, как войти. И в некоторых избах, и вы такие избы старинные, знаете, очень маленькая дверь. Получается, что ты все равно наклоняешься, да, чтобы войти, такой поклон. Да. С другой стороны, вот когда мы куда-то уходим или кого-то провожаем, есть традиция посидеть?
Да.
Но мы садимся в любое место. Иногда можем на кухне посидеть, иногда можем в зале посидеть, у кого какая квартира. Сидели у порога. То есть это была традиция именно с порогом связана. Потому что, отправляясь в дальнюю дорогу, нужно было посидеть вот тут на лавке около порога. Около порога, около выхода вот в это враждебное пространство. Опять-таки, не просто посидеть, прочесть молитву, про себя проститься с домом. Как еще говорят, да, спасибо этому дому, пойду к другому, да. То есть поблагодарить этот дом, и если ты там куда-то уезжаешь в другой, соответственно, сказать, и что дальше. И вот, вот эта вот пословица, которую говорили нам и в экспедициях, без Бога не до порога. То есть молиться вот перед порогом, это было традицией, перед дальней дорогой, у порога. Потому что, получается, при переходе вот этой границы, да, от своего к чужому, от теплого домашнего пространства к какому-то враждебному, может быть, для него, нужно обязательно попросить Божьего благословения. И без этого Божьего благословения не выходили. Понимаете? Как не входили, так и не выходили. Теперь какие были суеверия, да? Даже до сих пор, если к вам соседка приходит, вы говорите, да зайди ты сюда, не стой через на пороге. Порог, да. Через порог нельзя ничего передавать. Через порог нельзя здороваться. Говорит, да заходи ты в дом, поздороваемся. Нельзя, потому что это граница, это не то, не сё, понимаете? То есть либо ты в доме, либо ты за домом, либо хозяин выходил за порог. Если он не хотел, чтобы этот человек вошел к нему в дом. Нельзя было разговаривать через порог с соседками тоже. Опять-таки, либо ты выходишь, либо... А мы сейчас иногда, ну там придет какой-то незнакомый человек, там, продают они там что-то, мы не пускаем, мы через порог разговариваем. Не было этого. Либо ты выходишь за порог своего дома, либо ты впускаешь этого человека в свое пространство. И от этого тоже зависит доверие, да, к этому человеку, соответственно. Если ты ему доверяешь, ты его впускаешь в свое пространство. Если ты не доверяешь, ты выходишь. Вот, казалось бы, ерунда, но эта традиция у нас до сих пор сохранилась. Да? Почему она? Потому что порог – это граница. Граница своего и чужого, которую раньше воспринимали на физическом уровне, эту границу. А сейчас мы ее как бы, ну, мы не считаем это уже каким-то символическим смыслом, и поэтому, наверное, это не важно. Хотя я считаю, что вот это понимание входа и выхода очень важное в традиции. Ты входишь и выходишь. И вот этот вход и выход, он имел значение во многих вещах, потому что даже тот самый дружка, когда он переходил через, он говорил, скок-скок, через порог чуть ножки переволок. Гляжу на потолок, глаза веселятся, сердце радуется. То есть вот это ощущение входа в новое пространство, оно осмыслялось не так, как мы, оно имело какой-то особый смысл для наших предшественников. Мы сейчас это так не воспринимаем, но все-таки мне кажется, что вот это важно. Это твое пространство, твое. Ты здесь, ну, в безопасности. А вот то пространство, оно чужое. И поэтому перед тем, как ребенок переходит вот порог дома, что делала мама?
Благословила.
Потом уже пошел. Что там знает, кто там будет? Вот здесь в доме все как бы... Он и так защищен, да? А вот как она его куда-то отправляла, на лесоповал, я не знаю, на ярмарку или там мужа, обязательно перекрестить перед порогом и отправить уже туда, в дальнюю дорогу. То есть вот это ощущение границы, у нас его сейчас с вами нет. Вот мы и так не ощущаем мир, как ощущали наши предшественники. Но даже если этого нет, мы же должны сами об этом знать. Почему вот нельзя передавать через порог? Почему? Теперь вы понимаете, почему, да? Потому что есть свое пространство, а есть какое-то чужое. И поэтому в зависимости от того, как ты относишься к человеку, ты это и будешь делать. Либо в своем пространстве, либо за этим пространством, не впуская его туда. Но на границе этого делать нельзя, потому что это не то, не сё. Это не у себя и не там, понимаете? Это где-то вот... граница. А граница – это всегда промежуточное что-то, это всегда что-то очень сакральное, это всегда, как вам сказать, у нас в культуре это есть. Почему сорока ворона? Ни то, ни сё. Она и не сорока, она и не ворона, понимаете? Что-то такое вот непонятное. То же самое с любой границей. Потому что это и не то, и это и не сё. Вот это что-то такое намешанное, что, наверное, предполагает другого к этому отношения. Более такого, наверное, ну, как сказать, чтобы мы понимали, что вот это вот вещь, с которой шутить нельзя. Потому что, видимо, это очень глубоко в любой культуре есть, связано с входом и выходом. И это вход в загробный мир, если хотите. То же самое, это дверь, это переход. И поэтому... Это какие-то вещи очень глубокие в любой культуре, на уровне даже подсознания, наверное. Но мы сейчас так вот это не воспринимаем. А наши предшественники, конечно, это более наверное, по-другому воспринимали. Теперь еще про дверь, которая из сеней в избу. Дверь из сеней в избу никогда не имела запора. Причем деревенский этикет всегда позволял постороннему человеку войти в избу без стука. Можно было войти без стука, но вы совершенно правы, заглянуть, да, вот можно заглянуть, не стучась. У нас сейчас традиция сначала постучать, да, потому что я здесь, пустят, не пустят. В традиции этого не было, можно было войти без стука. Причем, войдя, нужно было поклониться 3 раза. Первый раз, получается, иконам поклониться, красному углу. Второй раз, глаза в глаза, хозяину поклониться. А третий раз, у печки хозяйке поклониться. И любой человек, который входил в избу, он кланялся сначала иконам, потом хозяину, потом хозяйке. Здравствуйте, там и так далее. Потом уже что остальное там надо было спросить, сказать или передать и так далее. По поводу окон и дверей с точки зрения символов тоже. Мы уже говорили, да, с вами, что вообще дом очеловечивался, и окна воспринимались как глаза. И на самом деле без окон, без дверей – это избушка Бабы-Яги. Никогда не задумывались? Да, дом Бабы-Яги, он без окон, без дверей.
А где у нее перед и зад тогда, как отличать?
Она же влетала, получается, через трубу. Да.
А как в сказках, встань ко мне передом, а к лесу ну, задом.
Ведь это вот же, ее окружила, это же знала, интерпретация фильма. Она мы же не знаем, как на самом деле они предполагали. Мы же не знаем, как в
сказках. Почему это связано с Бабой-Ягой? Ну, 2 слова, наверное, надо вам сказать. Существует такое понятие, как заложенные покойники. Дело в том, что когда было холодно, особенно на русском севере, зимой не хоронили, потому что лед не пробить, потом, и это невозможно. И если умирали зимой, то на сваях таких высоких, чтобы звери не туда не залезли, складывали заложенных покойников. Их закладывали туда, и как потеплело, их тогда оттуда уже вынимали и хоронили, придавали земле. И именно вот эта избушка на курьих ножках и была символом Бабы-Яги. Там не было окон. Дверь, наверное, все-таки была через что-то, что туда их заносили.
Снизу.
Да. Но все-таки именно из-за этого Баба-Яга, как символ потустороннего мира, загробного, если хотите, мира, и это заложенные покойники. Именно поэтому он домик на сваях. Именно поэтому без окон, без дверей.
Вот значит, из... что еще знахарок так же хоронили?
В смысле?
Ну вот так же закладывали, то есть чтобы на спальнях было. Знахар.
Да? Вот. Слушайте, вот этого не знаю. Не знаю, не знаю.
Ведьму, да, аж окна открывали, когда умирала.
Ну, идем дальше.
Почему его Бабой-Яга звали?
Там тоже очень много всяких разных этимологии, но вот я говорю, что трудно вот сейчас объяснить, почему Яг, но это где-то опять-таки связано с божеством потустороннего мира. Вот древняя дохристианская этимология. То есть это Яг, это вот что-то, что связано с преисподней, ну то есть с загробным миром, если
что, кто-то из Эвенджера что ее Едвига звали, или как-то типа
не Едвига. Нет, не Едвига, нет, с Ягом это связано. Еще, что касается окон, да, наличие окон и наличие дверей отмечало дом как жилище человека, получается. Без окон, без дверей там человек жить не может. И было поверье, что в доме, где часто ссорятся, ангел, который оберегает семью, он находится не в избе, а под окном. И отсюда был такой запрет выбрасывать мусор через окно. Выливать помои через окно нельзя было. Но с другой стороны, например, милостыню было принято подавать через окно. Коледовщикам подавали через окно. Кто, ну, приходил коледовать.
Потому что они рядились, наверное, поэтому их через порог и не пускали.
Дом-то не пускали.
Да, в дом не пускали, передавали через окно.
Потому что ряженые это шли, они же страшные, они же в масках.
Ну да, да, да.
Обряженные.
Ну и стояли под окном чаще всего, либо нищие тоже, да, вот они под окном просили милостыню. Им, собственно, через окно вот это вот, наверное, и отдавали. И окна, помимо того, что они связывали жилище с высшим миром, с внешним миром, они связывали еще и с космическими явлениями, если можно это звать. Солнце, стороны света, чередование дня и ночи, чередование времен года. И отсюда всякие различные многочисленные загадки, которые связаны со словами свет и тьма. Например, белая кошка лезет в окошко.
День.
Да. Или еще из окна в окно золото бревно. Что такое?
Лучик.
Из окна в окно золото бревно. И очень часто в наличниках есть солнечная символика. Если вы видели, там вот символика солнца присутствует в орнаментах наличников. Особенно хочется сказать про порядок в доме. Потому что наши с вами предки были исключительно, как это назвать-то даже?
Все на своих местах было.
Да. У каждой вещи было свое место.
Рационально.
Да, потому что места было мало, и поэтому вот вещи тут в сундуке. В сарайке там вот это. Мужские инструменты вот именно в этом ящике, и больше нигде. И за этим скрупулезно следили, понимаете? И вот меня всегда потрясала вот эта какая-то удивительная чистота. Хотя там, вы совершенно правы, никаких излишних убранств нету. И если эта кровать была в доме, если ставили кровать, да, то чаще всего это красивое с подзорами покрывало, подушки с накидушками, и это всегда тоже ставилось именно только таким образом. И идеальная чистота, идеальная печь, идеальный пол, который скребли там к празднику каждому и так далее, да, да. И вот это вот, наверное, то, что мы в какой-то степени теряем катастрофически в нашей суете, потому что, чтобы соблюдать порядок, нужно время для этого, да. Но мне кажется...
И надо меньше вещей.
Надо мало вещей. Второй момент. Но еще мы наших детей не приучаем к порядку. Не приучаем. Я вот по своим знаю. А их приучают. Вот у меня потрясли слова дедушки, который один воспитывал дочь. И он сказал тогда, а девочка, она должна видеть работу. Я говорю, а что значит должна видеть работу? Он говорит, грязная – смахнуть тряпкой, валяется – поднять, грязная посуда – помыть по пути, мимоходом, мимолетом, вот как бы, не обращая на это внимания. И это, если хотите, как ребенка к этому приучали постепенно. А получается, что если мы их не приучаем и сами за них делаем, мы заставляем, то они к этому относятся как… Ой, мне помыть посуду, да сейчас я умру, тут 20 тарелок гости пришли. А если к этому ребенок приучен, то получается, что для него это ерунда.
Вот как приучать? Вот как?
Сейчас проще. Посудомашину?
Да.
Конечно.
Намного проще. Намного проще. Загрузить это тоже проблема. Это же надо все скинуть с этих тарелок.
А ты не все там моется, деревяшки не моются.
По поводу приучения... Я вам скажу два слова, потому что мы чаще всего, мы делаем все за наших детей сами.
Так проще.
Потому что так проще. Да? Он плохо это сделает, однозначно сделает плохо. И мы что делаем? Да ставь я быстро сама посуду и давай иди отсюда. Вот. Что делали, наши бабушки и дедушки? Как бы он ни помыл, а я говорю, молодец, ты такая помощница, поцеловали, спасибо, дорогая. Да она в следующий раз побежит еще раз. Да. Мать вечером, конечно, перемоет эту посуду, но она всем за ужином скажет: «Машенька так помыла посуду!» А мы разве это делаем? Мы им, во-первых, не даем плохо это сделать. Во-вторых, и им некогда, потому что нам же надо тут присутствовать, чтобы она воду не разлила, чтобы не обожглась там горячей водой, если ей 5 лет. А это была традиция, и ребенка с 5 лет приучали мыть посуду. Был специальная корыта, ее корыта, ее тряпочка, и мама, и малыш. То есть она это делала постоянно. Что значит приучение? Это значит то, что входит в твой ежедневный процесс. Вот и все. А мы сегодня помыли, завтра не помыли. У нас нет, и если хотите, вспомните, у наших родителей это было. Генеральная уборка.
Да. А
уборка раз в неделю. Была?
Была.
Мы разве это делаем? Я не знаю, как вы, простите, может, вы замечательные хозяйки. Я это очень редко сейчас делаю. Вот генеральная уборка, это там, дай бог, двум большим праздникам в
году. У нас система «Твоя леди», 15 минут там, 15 там.
А, вот я так успел, вот. Ну, наверное, пройдет. Да, вот пытаешься это.
Постоянно.
А если это входит в систему, если это, опять-таки, еженедельно, все. Вот это и есть приучение. У нас нет такой временной возможности, наверное, всего того, что мы живем очень сумбурно. И нет у наших детей, потому что то у них этот кружок, то, значит, концерт они понеслись. Но я вот по своим знаю, я пыталась как-то каждую субботу делать такую общую день ПХД, как у меня муж назывался, парк, хозяйственный день, в армии это называется. Там, но это не получалось, потому что нам всем даже не собраться никак по нашему расписанию.
Но у нас просто получается ритм совсем другой, потому что Да. Древние, они же до сих пор живут, у них в субботу с утра баня, вечером баня,
да.
В воскресенье они с утра
и ты хоть умри.
Поехали.
Да. Да.
Всё.
Да.
И поэтому у них другое, они по-другому.
И это и есть традиция, если хотите, понимаете? То есть из этого складывается, из мелочей.
Еще не так грязно было, потому что, представляете, вот уборки генеральные, вот как мы разговариваем в этот раз, мы к Пасхе, ну, делаем, да, стараемся.
Да,
делать.
Да.
А просто после зимы-то, я просто один раз мыла дом, который отапливался вот не печным отоплением, а даже котлом, просто углем.
Да.
Это же там потолок-то черный.
Конечно.
Его помыть надо, занавески надо все перестирать.
Перестирать, конечно, да.
Поэтому как ты грязный останешься, не останешься, конечно.
В черном доме.
У нас просто такой грязи нету сейчас.
Ну, может быть, вот, но даже мне кажется, что другого способа приучения нет. Это повторение, какая-то цикличность должна быть. Да? Да? Это привычка. Это то, что должно войти в привычку. То, что должно войти в привычку. Ну, наверное, вот это то, что, знаете, я это называю, что наши предшественники просто любили порядок в доме. Потому что, когда порядок в доме, ты можешь в одну секунду найти то, что тебе нужно. Когда порядка нет, ты час падут, как я, свои бумажки. Куда я положила эти бумажки? Тут гора бумажек, но вот тут гора бумажек. Еще в тумбочке гора бумажек. Пока я всех переберу эти бумажки, да я не найду никогда то, что мне нужно в этот момент. И, конечно, вот это вот, когда все в доме должно иметь свое место. Каждый человек в доме имеет свое место, и каждая вещь в доме имеет свое место. Вот этого у нас тоже нет сейчас. Потому что вот это важно, да.
А мальчиков к чему приучим?
К ремеслу, к мужскому.
Но он же маленький, держать там.
Да,
это
конечно.
Это они уже это сети плели, я не знаю, в 7 что лет. Сети плели. На линейку наматывали нитками и плели вот сетки, чтобы рыбу ловить.
А в наше время что?
Ну, в наше время, я считаю, обязательно то, что должен делать мужчина, это... Вот любая работа, связанная там с молотком, с отверткой, мелкий ремонт, сантехника, вот элементарные вещи, вкрутить, закрутить как это, краны какие-то, поменять смеситель. Это должен уметь мужчина. Не в 7 лет. Не в 7 лет. Но если папа это делает, мальчик рядом. Не говоря уже о том, что если папа делает ремонт, да чтобы он с ним вместе это делал. И вот в этом, конечно, хорош дом загородный, потому что или деревенский. Там все время нужно что-то делать. Согласитесь.
Согласна.
Ты приходишь, и все. И у тебя, ты видишь работу, тут не сделано, тут не сделано, тут подбить, тут приколотить, тут побелить, тут еще посеять, не говоря уже там все посадить.
Я вот о своих ощущениях. Я в детстве почему-то, меня мама всегда ругала. Меня, сестер, у меня две сестры. Она все время говорила, я извиняюсь, она говорила, ой, девки, засретесь вы без меня. Вот у нее была такая вот...
Порядок.
Вот такая фраза. И вы знаете, вот я помню, что вот у меня не было ощущения своего. Вот как вы говорите, видеть работу, да?
Да.
А я вот я сейчас тоже вижу, что мои дети не видят работу. Я вижу, я пошла там, я пока до комнаты дошла, я 10 дел сделала по дороге. А они не видят. Я говорю, неужели не видно? А вот у меня, вот я помню, у меня появилось ощущение своего, вот когда уже свой дом появился.
И у них так же будет.
Когда у меня мама была хозяйкой, я, конечно, помогала, и посуду мы мыли, естественно, мы жили в таком доме, полублагоустроенном это называлось. Угу. Вот. Ну вот, вот скажут, сделаю, а не скажут, может, и не сделают.
Ну, они в своем доме так же будут.
Вот как вот так?
В своем доме
нет,
они тоже
будут. Нет, это понятно, ощущение, но я еще говорю, квартира не позволяет детей так включать. Потому что в деревенском доме ты не справляешься один. Тебе надо тут пополоть, тут полить, тут скотину покормить, тут поставить там, я не знаю, хлеб, еще что-то. И поэтому ты раздаешь какие-то обязанности младшим членам семьи. И эта обязанность становится их обязанностью. И получается, что он вот это несет. Ему сказали, что сделать. И он это делает. Но это входит в привычку. А у нас получается, сегодня сказали заправь постель, он заправил. А завтра уже не сказали, он не заправил. И мы отпустили это на самотек. Не стали ругаться, не стали ничего говорить. И он так и не будет эту кровать заправлять никогда.
Плохим понимаете? Быть проще.
Да, поэтому вот в этом проблема. Мы сами не дисциплинированы в какой-то степени. Мы не требовательны. Наши родители и наши предки были требовательными. То есть они доводили дело до конца. Сказано убрать, значит убрать. Сказано прополоть грядку. Ты не пойдешь гулять, пока ты не прополишь грядку. Вот и все. И поэтому вот в этом, наверное, заключалось приучение, что ребенок понимал, что и пока он не сделает, его все равно не отпустит.
То, что меня отпустят, они не могут оттуда уйти. Мне мама тоже тут недавно рассказала. Как только дошла и понеслась гулять. Попробуй оттуда уйди, пока не сделаешь.
Ну, конечно, конечно. Ну, идем дальше, да? Причем, наверное, давайте мы теперь попробуем, мы с вами попытались разобрать, что у каждой вещи было свое место. Это очень важно, класть на место вот то, где это должно лежать. Я пытаюсь биться до сих пор со своей младшей дочерью, класть на место там те же ножницы, потому что они у меня все время вот в этом... Это бесполезно, как говорится, но я пытаюсь это все-таки как-то делать, потому что это очень хорошее качество. Ты куда положил, там возьмешь всегда. А так непонятно, куда положил, ты и паспорт потеряешь, простите, если он вот у этого паспорта не
будет. Я же здесь кинул.
Да,
я же здесь кинул. Где?
Да, где? А потом с нас же и спрашивай. Теперь по поводу давайте регламентации людей. Потому что, ну, минимум в семье было 7-8 человек. Бабушка, дедушка, мама, папа, там трое детей, это как минимум. Либо папа, мама и пятеро детей, это тоже минимум. И если хотите, небольшое пространство избы, ну сколько это метров в квадрате? Ну 25-30 это максимум,
да,
согласитесь.
Нет.
Ну да. Ну 15-20 так вот средненько. До 20, да? Наверное 20. То есть 20 метров квадратных. Представили,
а
да?
А из них печь еще сколько?
Да. И получается, что вот в этом небольшом пространстве, почему никто не ссорился и почему вот это вот происходило как бы более, может быть, естественно, потому что опять-таки все было регламентировано. Каждый член семьи знал свое место вот в этом общем небольшом пространстве. Получается, что мужчины обычно работали и отдыхали вот в том месте, где мы с вами говорили, в мужской половине избы, которая включала в себя вот этот вот передний угол, вот рядом, да, который, и дверной вот этот вот. Вот тут вот с иконами, значит, вот это вот, и вот здесь вот лавка около входа. Вот это все пространство занимал мужчина и мог там разложить свои инструменты, что-то мастерить. В общем, все, он там это все делал. Это было его пространство. Женщины и дети находились, соответственно, на женской половине возле печки. Причем им говорили, отцу не мешай, папа работает. И они не лезли туда. То есть вот это тоже было важно, да? У отца вроде бы как не было своего угла, нет, угол свой был, своей комнаты, своего кабинета, как это сейчас, но его никто не трогал, если он там каким-то ремеслом занимался и чем-то важным для себя. Причем для ночного сна тоже места были вот точно-точно распределены. Чаще всего старые люди, да, спали либо на печке,
пока залезать могли.
Да, пока залезать могли. Либо рядом с печкой, чтобы было потеплее. Потому что старые люди обычно...
Лежанки.
Да, они обычно мерзнут. Дети, холостая молодежь, либо на палатях могли спать, либо под палатями. Либо на лавках, либо на полу. На полу тоже спали. Взрослые брачные пары, если это был возраст такой еще, ну, детородный, да. В теплое время года они ночевали в клетях, так называемых, в сенях могли спать отдельно от всех, да, чтобы никого не смущать своей молодой энергией. А в холодное время они спали на лавке под палатями, вот там, где... мы с вами там нарисовали, на лавке под палатями, или еще мог быть такой помост около печи. Ну, вот по-разному, я еще раз говорю, в каждой избе это как-то решалось, но вот они на полу не спали, они все-таки спали на таких более почетных местах, если можно это так назвать.
А были такие лавки, что можно было вместе спать?
Да, большие, широкие. На них клалась перины, то есть они же сами все это делали своими руками.
Ну, по сути, кровать.
Матрасы, да. Теперь давайте вот несколько пословиц и поговорок, они мне очень нравятся о доме, чтобы вы тоже могли их использовать. Дом вести, не рукавом трясти. Еще бабушки все время говорили, домок-то невелик, да садиться не велит.
Точно.
Домок невелик, да садиться не велит. Все время крутишься в доме, то-то-то-это. Ну и известная пословица, не красна изба углами, а красна чем? Пирогами, да. Мне очень нравится эта пословица. Руки да душа, горница хороша. Руки да душа, горница хороша. То есть что нужно для дома, чтобы он был в достатке и в теплом таком ощущении? Во-первых, хорошие руки, мастерские, чтобы все там. А во-вторых, чтобы душа там, душевное тепло было в этом доме. Поэтому вот, собственно...
А еще раз нужно руки.
Руки да душа. Горница хороша. О гостеприимстве тоже очень хорошая пословица. Гость в дом, Бог в дом. Потому что было такое предание, поверье, очень много притч таких рассказывали, что Бог ходит по земле в чьем-то воплощении, если можно так это сказать, да, в виде нищего. В виде калеки какого-то, в виде тот, кто милостыню просит. И если ты этому человеку сделаешь добро, его и накормишь, и напоишь, и спать уложишь, и с собой хлебушка дашь, то ты к самому Богу так относишься. И вот таких рассказов было очень-очень много. Поэтому вот это гостеприимство было связано с тем, что привечали таких людей их кормили, поили, в общем, всячески ублажали, потому что считалось, что гость в дом – Бог в дом. Но это мы с вами сказали. Стол – Божья ладонь, а хлеб – Божий дар. Стол – Божья ладонь, а хлеб – Божий дар. Ну, еще всем известное, в гостях хорошо, а дома лучше. Ну и последнее, то, что мы сейчас с вами говорим, нежданный гость хуже татарина. Да не так это было. Это вот на самом деле, наверное, после вот этого ига, то говорят, оно было, то его не было. Да. Разные есть на этот счет мнения. А на самом деле пословица звучит так. Нежданный гость лучше жданных двух. То есть вот кого не ждали, он даже еще нам важнее и значимее, чем ждали двух.
Наталья Владимировна, да. А у нас не так, это поговорка.
А сказывается.
Как? А сказывается, незваный гость хуже татарина.
Незваный.
Да. А не нежданный. Нежданный гость, он может быть и желанным. Вдруг какая-то...
Да, приехали.
Да, приехала такая. А вот незваный, если тебя вот
Не звали. Ну да, это другой смысл. Да, мы же его не звали. Он сам пошел.
Не звали, но мы
Ну что, нежданный тогда гость лучше жданных двух. Да, лучше жданных двух.
А если я...
Да.